Здравствуйте,
Давидович.
добрый вечер.
Александр Гельевич, я буду задавать, наверное, вопросы как-то по формулировкам, по сути, очень простые, но при этом они требуют ответа для русского человека, для понимания происходящего. Это может быть такой даже программный как разговор, именно так хотелось бы все это поставить и построить, чтобы определить точки, в которые мы движемся, откуда мы пошли и почему все это необходимо. И для начала нужно вот этот краеугольный камень определить и понять, а что вообще мы делаем на Украине? С кем там идет война? С кем там идет противостояние? Зачем нам там сейчас находиться?
Вы знаете, вот то, что мы там находимся, то, что идет война, то, что гибнут люди, то, что мы платим совершенно колоссальную цену за то, чтобы находиться там, вот все это обосновано глубочайшими процессами мировой истории. Столкновениями цивилизаций, геополитическими трансформациями, тектоническими сдвигами, столкновениями идентичностей, цивилизационными конфликтами. То есть, чтобы вообще понять, что мы там делаем, надо, ну знаете, не больше, не меньше, как осознать логику мировой истории, историю России, историю нашего бытия и понять, как поэтапно, диалектически мы со своей стороны пришли к тому, чтобы туда войти, в эту постсоветскую, на эту постсоветскую территорию, которая является частью евразийского мира, евразийского пространства. И как та сторона, которая воюет с нами, а это, конечно, не украинцы, но это сейчас все понимают, как Запад, коллективный Запад, пришел к тому, чтобы напасть на нас, по сути, напрямую и своего оружия обстреливать наши города, наши территории, убивать наших людей. Вот этот конфликт цивилизаций, это столкновение, как говорят геополитики, суши и моря, sea power, морского могущества и land power, это в каком-то смысле, если угодно, это резюме мировой истории, истории человечества. И когда мы говорим об Армагеддоне, там мы называем Суровикина генералом Армагеддон, либо Байден в своей речи говорит об Армагеддоне. Вот это все не так далеко от правды, от тех библейских эсхатологических пророчеств о конце времен, о конце истории, которые, собственно, и объясняют нам тот фундаментально религиозный, если угодно, еще глубже метафизический контекст войны, конфликта, в котором мы сейчас находимся. Иными словами, просто так вот объяснение, там, ресурсы, стремление отхватить какую-то территорию, натравить кого-то на кого-то. Все эти объяснения неправильные, наверное. Там энергетические потоки, падение западно-центричной финансовой системы. Все это есть, все это правильно. Но это ничего не объясняет. Это как детский лепет. То есть это описывает, ну, что, например, умирающего человека появился синяк. И мы просимся лечить синяк, хотя дело все гораздо глубже. Поэтому это все синдромы. Это все некоторые экран, проекции на поверхностный экран. Дело очень глубоко, потому что все наше историческое бытие, бытие нашего, нашего народа, нашей культуры, нашей цивилизации, нашей церкви, наша миссия, которая выражалась и в древние времена, и в киевский период, в Московское царство, в Санкт-Петербургскую империю, в советский период, и сейчас, все это одна линия, которая идет к столкновению к СВО, идет к той войне, которую мы ведем с глобальным Западом. И эта война, на самом деле, это уже не шутки, это не метафора, это не гипербола, это не преувеличение. Это борьба за быть или не быть. Быть или не быть Россией. Потому что Россия, как самостоятельная культура, как идентичность, как мы сами, как народ, как наша держава, как наше государство, как наша миссия, сегодня поставлена под вопрос. Если мы выигрываем, мы есть. И мы есть те, кто мы есть. Но в противном случае нас не будет. И вот вопрос тот, да, сегодня стоит не случайно о ядерном оружии, потому что какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы быть? Наш президент сказал, на мой взгляд, однозначно, любую такую, которая потребуется. Но ведь разве такую цену платят за то, чтобы чуть-чуть больше территории получить, каких-то там дополнительные ресурсы или территории для прохода там, из ДНР в Крым? Ну, конечно же, не платят. Никто не поставит на ставку, на кон бытие человечества, если у этого не будет основания. Поэтому это основание очень глубокое. Мы его все чувствуем, наш народ его чувствует. Наша власть его просто, собственно, и подняла, поставила этот вопрос. То есть мы все интуитивно понимаем серьезность той войны, в которой мы уже находимся, и которой мы сейчас... Сейчас вопрос не в том, да или нет войне. Вопрос в том, будет или не будет победа. А не будет победы, значит, не будет нас. А не будет нас, не будет ничего, как нам говорят. Поэтому вопрос самый гамлетовский, только совершенно глобальный. Быть или не быть. Потому что для нас быть или не быть Россией – это то же самое, что быть или не быть человечеству. Соответственно, вот мы где находимся. И это можно продлевать, углублять, развивать, раскрывать во всех направлениях. И в геополитике, как мы пришли к этому, и в цивилизации, как Запад пришел к тому, к той сатанинской, как сказал президент, культуре, которую он сегодня представляет, как украинцы стали жертвами этой одержимости, общесоциальной, просто коллективной одержимости, как мы выбирались из-под предательской политики 90-х, как мы освобождались и до конца еще не очистились, как все мы понимаем, от той комы, от того помрачения, в которое мы впали сами, потому что сегодня Украина отчасти это зеркало нас 90-х годов. Мы сами чуть не такими, почти такими были.
Вот это интересно, Александр Георгиевич, а кто такие сегодня украинцы? Как случилось это озверение? Как случилось, что весь вот украинский национализм построен на людоедстве, на мести и на том, что они не мы, то есть мы не русские, мы не Россия. И от этого следует, что всех русских надо просто убить. Вот что с ними случилось?
Вы знаете, вот моя дочь, которая погибла за Россию, которая была убита в терактах, теми же самыми безумными, одержимыми украинцами, ее последняя лекция, она была посвящена метафизике фронтира. Метафизика фронтира — это очень глубокая тема. Это не просто граница, как линия, а это та территория, которая отделяет один мир, одну цивилизацию от другой. И вот там, на этом фронтире, который представляет собой территорию Украины, там живет два народа, один наш, другой не совсем наш. Там происходит обострение различий между этих цивилизаций и одновременно их диалог, их контакт. И поэтому вся русофобия, которая на Западе составляет одну из важнейших сторон просто идентичности западной культуры еще в глубокой древности, с эпохи раскола церквей и разделения христианства на восточное и западное, на католичество и православие, противостояние западного европейского мира нам, России, да, еще раньше Византии. Вот вся эта нерусскость или антирусскость, она была на Западе и есть на Западе и будет. Это часть вот этой западноевропейской идентичности. Но на Украине она приобретает на этом фронтире, где все обостряется, где все приобретает гипертрофированные формы, она становится чем-то чудовищным. То есть такая ненависть к русским, которую мы видим у наших братьев, у тех же малороссов, которые тоже восточные славяне. Русскими называть можно как великороссов, тогда мы русские, а украинцы нет. Так и всех малороссов, белоруссов, как всех восточных славян. Это, в принципе, в зависимости от того, как мы используем этот термин. Я не хотел бы никого здесь не обижать, потому что, с одной стороны, мы все русские, с точки зрения вот этого изначального использования этого термина, как восточные славяне. Славяне. С другой стороны, мы просто восточные славяне, они малороссы, мы великороссы, есть еще замечательные наши братья белорусы. Но вот проблема фронтира у малороссов, у части их, конечно, не у всех, она приобрела характер совершенно экстремальный, совершенно гипертрофированный. То есть Запад нас ненавидит. Чем ближе Запад к нам, ну, например, поляки, тем более глубоко Запад нас ненавидит. У поляков была такая идеология, которая называлась «Христос Европы». Смысл ее заключался в том, что поляки представляют собой последний оплот католической цивилизации перед лицом восточных схизматиков, евразийцев, русских, татар, византийцев. Это еще древняя довольно идеология, которая составляла миссию поляков. То есть не дать усилиться восточным православным славянам. А украинцам от этого Христа Европы, который сегодня, конечно, сложно назвать поляков Христом Европы, потому что в Европе не осталось вообще ничего христианского, это антихрист уже, можно сказать, такая цивилизация антихриста. Поэтому они сегодня антихрист Европы, поляки, защищающие Запад любой ценой против Востока. Так вот, украинцам была дана эрзац идеология поляков, то есть их поляки за людей-то не считали. Но и тем не менее, стремясь натравить на нас, они говорили, вы будете поляками второго сорта. Причем не все, а именно вот казаки, они считают, что вы не до шляхта такая. И гимн у них такой, там, «Щене в Мерло», это же просто копия польского гимна, или что, не с Мерло, не сгинула, Польша. То есть это все... Ну, так, такое и эрзац, новейший эрзац национализма, где польская цивилизация западноевропейского фронтир вот этой западноевропейской цивилизации в виде Польши протранслировал своим халуям, холопам, причем не всему украинскому народу, не дай бог, а его, ну, такой некоторой части, самое что ни на есть, вот такой рабской, лизоблюдской, подсапожной, гнусной, он транслировал недоидеологию, эрзацию идеологии самих себя. То есть они тоже говорят, и мы тоже будем представителями уже не Христа Европы, а подсвинками поляков, подсвинками Запада, и будем также кусать наших братьев православных, тех же самых вот восточных схизматиков. Не случайно эта идеология украинства, она вызревала именно среди униатов и части католиков. И украинский национализм — это не совершенно искусственная вещь. Это копия вот этого польского фронтирного мышления. Но, конечно, в своей оголтелости украинцы пришли всю грань. Здесь уже приходится думать о самых каких-то экзотических гипотезах. Вот мой один знакомый говорил, знаете, еще давно-давно, там до всяких событий, говорил, знаете, что Украина такая интересная территория, где находится вход в ад. Вот глядя на то, что творят нацисты украинские, глядя на поведение общества, уже в значительной степени общества. Раньше это были экстремисты, какие-то отдельные вырожденцы, но сегодня мы смотрим на украинцев, на их поведение внутри Украины, на фронтах, отношение к русским, отношение к нашим пленным, отношение к мирным людям и их поведение в Европе. То есть, и мы уже не можем сказать, извините, это какая-то, мол, группа таких вот невменяемых людей, с обществом что-то не то. То есть вот эта фронтирная русофобия, которая, собственно, характерна всей Европе, более проявлена на границах Европы, особенно у поляков. Исторически у них это ярче всего проявилось. Достигла своей кульминации в украинстве. И вот здесь самое важное. Вы знаете, сейчас мы, не, конечно, нам наш президент говорил, мы не стремимся уничтожить Украину, мы не стремимся, а тем более не стремимся уничтожить украинцев. Но украинскую идею мы точно должны уничтожить. Потому что...
Как? Вот я как раз и перехожу к этому финалу. То есть есть Украина, она построена сейчас на этом, она держится. Вот там уже в реках течет русская кровь. И это их идея, это их идеология, вот всей вот этой Украины, которая есть. И можно ее оставлять? Можно иметь вот это вот под боком? Если уничтожить украинскую идею, а страна-то тогда останется или нет?
Вот смотрите, в мире по-настоящему, вопреки всем экономистам, экспертам, всем таким ученым с графиками и с томами про то, что добыча, нефть, все там решает, вопреки всему этому хламу интеллектуальному, на самом деле правят миром идеи. Только идеи, только философские модели. Мы имеем дело с либерализмом, который является идеей, с атлантизмом, который является идеей, с Западом, который является идеей, с либеральным прогрессом, который является идеей. И мы имеем дело с Украиной, которая прежде всего идея. Это идея. Вначале возникает идея, потом эта идея приобретает формы в виде интеллектуальных движений, течений, групп, организаций, партий. Потом эта идея расходится на институты, и потом она становится страной. Если мы ликвидируем Украину как идею, если мы осознаем, что Украина — это в первую очередь идея, и если мы попытаемся описать ее на уровне идеи и начнем по сути дела, процесс борьбы идеи – это как почти битва ангелов. Для этого, во-первых, нам нужна своя идея. Просто так вот по факту, что они плохие, что они нам сделали больно, что они нас убивают, что они сволочь просто. Это недостаточно. Это вообще не действует. Идея будет воспроизводить себя даже на крохотной территории. Мы продвинемся, дай бог, дальше, освобождая Новороссию. Если идея Украины останется, останется вся та проблема, с которой мы воюем. Если мы сместим их в Галичину и Волынь, и Киев будет с нами, все равно эта украинская идея останется. И не дай бог что-то пойдет по-другому, повернется не туда, она снова вспыхнет. Поэтому мы должны думать о фактически ликвидации и Украины как идеи. Это не так просто. Если нам это удастся, то сама Украина как территория и даже как какое-то политическое образование может быть, но она не должна существовать как идея. Вот этот принципиальный момент. Украину можно сохранить, а Украину как идею, как национализм, как форму исторического самосознания, как квинтэссенцию западного русофобия, мы должны на этой территории, вот вплоть до границ западных, до Волыни, Галичины и Подкарпатья, до Ужгорода, мы должны стереть с лица земли. Но борьба идей очень сложная. Война — лишь военные стратегии, наши ракеты, наши дроны, наши солдаты, наши ПВО, наша пехота, наша армия, даже наша экономика, наша политика — это лишь элемент. Все это очень важно. Но если идея останется, она может возродиться из пяди земли буквально, потому что русофобия-то никуда не денется. Если Украина не будет как идеей, то русофобия будет начинаться существенно западнее. Она тоже, вот с ней мы, пожалуй, не справимся. Это идентичность Запада, у нас другая цивилизация. Мы будем отстаивать себя, они будут отстаивать свою волю к гегемонии. Это будет, наверное, до конца времен. Но Украина — это лишь предпосылка для нас, лишь предпосылка, чтобы сдать по-настоящему симметричный бой Западу. Без Украины, если мы ее не поглотим, если мы не или сделаем ее дружественной. Вот, например, нет же такой проблемы уничтожения Беларуси или захвата Беларуси, потому что она, во-первых, дружественная, во-вторых, она вменяемая, она управляемая, она упорядоченная, она братская, она другая, чем мы. Но белорусская идея, которая тоже там есть, она не враждебна нам. И вот эта идея Белоруссии, она вполне вписывается в наше представление о мире. А идеи Украины нет. Вот в чем дело. И бороться надо именно с ней. Как победить идею — это вопрос очень тонкий. Во-первых, ее совершенно невозможно победить материей. Вот это важно. Материя важна. Материя принципиально тоже и участвует в этой битве. Но идея побеждается идеей.
И если Александр Георгиевич, это самый тонкий момент. А что мы туда можем принести? Вот мы 30 лет, вот я человек, который рос буквально во всем этом, на выжженной земле, где в Конституции это было прямо задокументировано, что никаких идей у нас быть не должно. У вас никакой идеологии. Идеология строится там, на Западе. Идеология строится на Украине. Идеология строится в Соединенных Штатах. Здесь ничего не должно быть. Слово «русский» вообще было запрещено. Ну, как-то это уже ругательство. Сразу ты становишься фашистом. Что мы туда можем принести? У нас-то есть набор идей, которые мы можем даже не то, что им сейчас объяснить, а своим людям можем объяснить, которые поймут. Вот, щелкнул в голове, и мы понимаем, для чего все это мировое противостояние.
Конечно, русская идея есть, но она вот и только она может победить украинскую идею. Только она, только русская идея. Другой вопрос, как вы верно заметили, мы сегодня, как бы воюя от лица русской идеи, этой самой русской идеи, ни себе, ни своему народу, ни другому миру, ни украинцам, ни белорусам мы ее не предъявили. Потому что мы на самом деле под видом запрета идеологии взяли просто западную идеологию. Ну что мы строим?
Мы стали святее Папы Римского.
Мы просто стали либералами, и все. Да? И запретили любую идеологию, кроме либерализма. У нас Конституция в целом построена по западноевропейским либеральным стандартам. У нас политическая система западноевропейская, либеральная, ценности, которые мы защищаем, это западноевропейские либеральные ценности. Да, это либерализм, скажем, вчерашнего дня. Это не современный неолиберализм со всем его парадоксами, с ЛГБТ, но это просто там немного устаревшая, если угодно, такое outdated версия европейского либерализма. Вот это то, что представляет собой Россия, начиная с 90-х. А сегодня мы сражаемся с истоком той цивилизации, той идеологии, которую мы позаимствовали в 90-е годы и пытались неудачно, на мой взгляд, адаптировать. И это вообще сделать невозможно, потому что мы другие. Наша русская идея с западной идеей несовместима вообще ни в старом либерализме, ни в христианском западе, ни тем более в антихристианском, сатанинском сегодняшнем его издании. Россия совершенно самостоятельная цивилизация. У нас есть эта русская идея. И сейчас мы не то что, знаете, вот можем ее как бы сформулировать или активировать, ее достать, ее возродить, ее реанимировать, наплевав на то наследие, которое нам с 90-х досталось, потому что это и есть наша собственная приговор, потому что то наследие, которое идет в нашей стране, в нашем обществе, в нашей политике, в нашей культуре, в нашей идеологии с 90-х, это и есть проклятие. Вот наш враг, вот наша внутренняя Украина, вот наш Запад. Поэтому мы одновременно боремся на два фронта. Вовне против украинской идеи украинства и Запада, который за ним стоит, это сегодня очевидно. Но у нас есть и внутренний фронт. Это те силы, которые грудью до сих пор, несмотря на 8 месяцев СВО, грудью закрывают бруствер в борьбе с русской идеей, не позволяя ей просто обнажиться, не позволяя ей проявить себя, не позволяя ей раскрыться в полный рост, просто потому что эта русская идея пробивается сквозь асфальт тех реформ, которые произошли в 90-е и в политике, и в идеологии, и в экономике, и в развале советского государства. Ведь что, как не последствия соглашения, позорного, предательского соглашения, антирусского, русофобского соглашения в Беловежской пуще, мы сегодня преодолеваем на Украине. Ведь это все следствие того. Сейчас нам надо спокойно вернуться к 90-е и сказать, в 91-м году, в августе, победили зло, в 93-м году в октябрьских событиях победило зло, а проиграло добро. И только сейчас мы начинаем понимать, насколько глубоко мы ошиблись, насколько страшные преступления мы, наше общество, наше государство, наша политическая элита совершили в 90-е годы и каких ужасных трудов, каких жертв, сколько крови, сколько близких людей, свою плоть еще, самое лучшее в нас, мы приносим на алтарь избавления от того ужаса, от того ада, которым был распад нашей державы, Советского Союза, утрата единой идеологии, не марксистской, не коммунистической, а просто единой державы, единого государства. Можно подумать, что коммунисты создали Российскую империю в этих границах. Они ее почти потеряли, потом восстановили. И сейчас нам ведь приходится то же самое делать, восстанавливать. Поэтому идея, которая у нас, русская идея, до сих пор, увы, находится под запретом, до сих пор она до конца не то что не сформулирована, а против того, чтобы она была обозначена, против того, чтобы она была предъявлена, возрождена. Вот против этого действуют огромные силы инерции не только тех 10 лет проклятых 90-х, но и последующих 20. Но сейчас мы уже дальше без русской идеи мы просто никуда. Потому что либо русская идея, и это будет победа, как минимум необходимая, может быть, даже недостаточное условие для победы, но совершенно необходимое. Либо России не будет. Не будет России никакой, ни либеральной, ни 90-х, ни путинской России. И вот в этом отношении сечно. Это не значит, что мы ее должны сконструировать, искусственно придумать. Идеология так не делается. Это не конструктор, это не пиар-проект. Идея — это то, что живет в истории, то, что живет в народе, то, что живет в нашем духе, в нашей культуре. И, конечно, каждый человек, особенно на фронте, особенно переживающий за то, что происходит, и осознающий серьезность этого происходящего, заглянув в свое сердце, он увидит ее основы. Он увидит, что без справедливости, без правды, без искренности, без любви, без жертвенности, без сострадания русский человек жить не может. Даже если он комфортен, богат и успешен, он будет несчастен. И вот эти высокие идеалы, как ни странно, русской души, русской истории, русской этики, русской нравственности, вот они должны быть в центре. И как только... Вот как только президент хоть что-то подобное говорит, произносит, на это намекает, подбирает слова из, если угодно, из лексикона русской идеи, как живо, тотально и совершенно без всякой подготовки отзывается на наше общество. И наши бросаются вперед, и наши понимают, что значит объединение с четырьмя новыми субъектами. Не просто мы расширили наши границы для эксплуатации, ничего подобного. Мы, это ведь жертва. Смотрите, мы их приняли в себя, и тут же мобилизация, и тут же...
Александр Георгиевич, вот это мы подошли к важной теме. К важной теме. Мы сейчас прям 4 секунды дадим отбивку. Ребят, поставьте. И сейчас мы продолжим, потому что пришли эксклюзивные кадры срочные. Александр Георгиевич, у нас для осмысления, я сейчас поставлю от себя с планшета. Включите нам, пожалуйста, с Александром Георгиевичем, чтобы мы могли посмотреть. Кадры прибытия Путина и Шойгу на полигон в Рязанской области, где они провели инспекцию мобилизованных.
Начальник Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Главного управления боевой подготовки аэрополковник Власти. Здравия желаю.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник ГМУ, генерал-полковник Власти.
Здравия желаю.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник штаба воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант Концевой.
Добрый день.
Товарищ Верховный Главнокомандующий, начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командующего гвардии, полковник Евкадин.
Добрый день.
Здравия желаю.
Пишите.
И сейчас следующая часть. Путин осмотрел снаряжение и форму мобилизованных в Рязанской области.
Непосредственно на убытие выполнения задач. Каждый военнослужащий имеет, ну, во-первых, сам стоит экипирован в бронежилете, разрушенный жилет, оружие, соответственно, шлем. Это в него все в рюкзаке, полностью с собой комплект нательного белья, притороченный спальник, здесь коврик, маскалад, ну и соответственно тебе. И у него отдельно вот баул такой для меня сейчас, с учетом грязи, осень и весна. Зимой вот это осень. Ну, соответственно. Да, здесь исключительно
обувь. Главное, чтобы она была.
Да,
вот в таком виде, повернитесь кругом. Ну, в принципе, все позволяет ему переносить для выполнения задачи. Конечно, он это снимает, оставляет с собой малый рюкзачок, вот, коврик может оставить. И сюда, соответственно, сухпаёк и для выполнения задач боекомплекта дополнительно все укладывает. Это все у него как бы там в тыловой зоне хранится, а потом после возвращения.
Александр Георгиевич, это очень важный сигнал, что президент приехал к мобилизованным, встретился с теми ребятами, которые поедут туда на передовую. Во-первых, как вы это видите и всю историю с мобилизацией? И во-вторых, главное ответить на вопрос для жен и матерей, а почему их мужики должны поехать туда?
Ну вот это очень серьезный вопрос. Во-первых, я, конечно, считаю, что мобилизация просто необходима, потому что без мобилизации мы не сможем добиться победы, без победы России не будет, и ни жен не будет тогда, ни детей не будет, ни России не будет, ни их мужей не будет, ничего не будет. То есть понять, что Россия поставила на карту свое историческое бытие в этой специальной военной операции, вообще надо было бы давно, с самого начала, всем. Поэтому здесь другое дело, что я думаю, мне кажется, я не специалист в каких-то конкретных военных вопросах, мне кажется, что мобилизацию можно было бы и нужно было бы объявить гораздо раньше, подойти к оснащению, вот к тем же самым, сейчас мы видим бодрых, веселых, прекрасно экипированных военных, которые идут на подвиг, но они тоже идут на смерть, понимаете, вот сапоги сапогами, боекомплекты боекомплектами, но им нужно слово. Им нужно, конечно, обмундирование, но им нужно еще слово, им нужен жест, им нужно благословение, если угодно, президента, им нужно понимание того, куда они идут. Я несколько раз говорил о замечательных словах сербского поэта: «Я отдам за тебя жизнь, отчизна моя, знаю, что даю и за что даю». И то, что такое жизнь, и то, за что ей можно пожертвовать, это должно быть им понятно, самое главное. Поэтому они ждут жестов, они ждут присутствия президента, они ждут слов от власти, и вообще они ждут русской идеи. И жены, и матери, и невесты, и дети, и братья, и друзья тех, кто сейчас отправились спасать Россию, а защищать и освобождать Новороссию, фактически спасать человечество, они должны, конечно, они имеют право на то, чтобы им про русскую идею рассказывали подробно, методично, обстоятельно, не без умолчаний, не просто обрывками интервью или каких-то конференций или каких-то жестов. Конечно, с ними сегодня во время войны надо только об этом и говорить. И здесь мне представляется, что это сегодня цель власти. То есть государство, обратившись к народу, вот, а мобилизация частичная – это народ. Это уже не просто государство, не просто техническое что-то, операция. Это уже обращение к народу. И когда государство обращается за помощью к народу, то есть говорят: «Отдай мне свою жизнь». Отдай ты, русский человек, отдай мне свое сердце, свое дыхание, свою руку, свою ногу, свои глаза, отдай мне их. Конечно, государство должно говорить не о каких-то абстрактных вещах, не о какой-то экономике, не о Северном потоке, не о просто каких-то ЛГБТ-парадов, которые мы не видим. Ну да, и слава богу, что не видим. Это аргумент, верно, но надо говорить прям...
Это вы очень точно сказали, потому что даже когда мы говорим про рождаемость, говорим про большую многодетную семью, она невозможна за деньги, она невозможна за материнский капитал, потому что невозможно рожать за деньги и невозможно умирать за деньги. Потому что только из-за того, что стоит в твоей голове, из-за той идеи, это все может происходить. И вот сейчас Владимир Путин опробовал российскую снайперскую винтовку на полигоне в Рязанской области, сделал несколько выстрелов. Это тоже вот все очень символично. Покажите. Александр Георгиевич, я знаю, что нас ребята, которые находятся и на передовой, и готовятся на передовую, слушают. Вот можете к ним обратиться, им это объяснить, вот, ну как напрямую, чтобы не было вот этой границы, барьера там через микрофон ведущего. Вот напрямую к ним, они же слушают, я это знаю, и матери их слушают.
Вы знаете, вот что я хочу сказать. Вот те люди, которые пошли туда, или которые там сражаются, или которые ответили на призыв, или которые пошли добровольцами, или те, которые воюют все 8 лет с 14 года, вот сейчас, мне кажется, не я им должен говорить это, они должны мне рассказать, что такое человек, что такое мужество, что такое подвиг, что такое истина, что такое добро, что такое благо, что такое жизнь, что такое бытие и что такое небытие. Они должны рассказать мне, как философу, как мыслителю, те глубины, в которые они отправляются. Это путешествие в глубину вещей, в глубину жизни и смерти. Они знают сейчас куда больше, чем мы. И я бы как раз, вот, честно говоря, не осмеливаюсь говорить с ними напрямую. Я слушаю, что они говорят. Это не столько мы нужны Донбассу и Новороссии, сколько Новороссия нужна нам. Я внимаю им, я слушаю их, я читаю наших военкоров, я слушаю репортажи, и я поражаюсь той глубине, которая просыпается в нашем человеке, которая оказывается в этих экстремальных условиях. Но знаете, кому бы я хотел гораздо в большей степени обратиться, и кто, на мой взгляд, гораздо больше нуждается в том, чтобы что-то изменить в себе, это не жены, матери наших героев, и не они сами. Они знают, что дают и за что дают, иначе бы они были бы на Большом Ларсе или куда-то просто прятались по щелям. Нет, они люди, они русские люди, и они спасают нашу честь, они спасают нашу страну, они спасают высокий статус русского человека. И сказать им, кроме того, благословляю вас от всего сердца, держитесь, ребята, приходите живыми, побеждайте, воюйте, стреляйте, как президент. Дай Бог, чтобы вас миновала пуля и снаряды, побеждайте. И учите нас, и самое главное, очищайте нас. Вы уже очистились, очистите наше общество. Вот те, кто сейчас сердцем на фронте, сердцем на Украине, кто понимает, что это такое, что такое жертва, что такое быть под ударом, что такое быть на войне, что такое стоять под пулями, защищая Родину, они понимают все. Но это знание, на мой взгляд, совершенно жизненно необходимо нашей власти, особенно нашей элите. Путин взял в руки снайперскую винтовку. Я думаю, что это символический жест. Каждый российский чиновник, каждый представитель политического класса, каждый журналист должен понять, что это значит. Он взял свою винтовку, он показал, что такое стрелять, что такое оптический прицел. Каждый представитель российской государственности сейчас должен идти на полигон, на фронт, в тыл, на ночную смену, понять, что все кончилось, что сейчас на кону стоит наша страна. И сейчас каждый делает выбор. Либо он с народом и с государством, либо он с этими добровольцами и с их матерями. Представляете, вот матери, они остались, жены, они остались. Им же надо с утра до вечера по всем каналам, во всех административных инстанциях, в больницах, на работе, на заводе, в МФЦ. Надо к ним относиться как к матерям, женам, невестам, дочерям и детям героев. И им надо, и мы просто необходимо рассказать русскую идею. Как вы правильно сказали про семьи. На самом деле материальное благополучие не увеличивает количество семей, нерождаемости. На Западе очень большой материнский
капитал. Это уничтожает империю.
Правильно. На самом деле ведь семья – это тоже идея. Вот подумайте, семья – идея. Говорят, бедные плодятся, богатые не плодятся. Нет. Те, кто считает, что семья – это священный институт, что дети – это продолжение народа, и что воспитание, рождение, подготовка – это их есть духовный долг человека, вот в таких обществах, где это от начала до конца проводится, неважно, богатые они или бедные, в них будут семьи, в них будет патриотизм, в них будет чистота и нравственность. Это идея. Если же мы считаем количество детей в зависимости от количества денег, которые мы даем на семьи, мы заведомо превращаем этих детей, этих матерей, этих отцов, эти семьи в некий механизм, в какую-то финансовую структуру, в некий МММ. И, конечно, дальше начинаются всякого рода эксцессы. Семья – это идея. Россия – это идея. Общество – это идея, государство – это идея. И вот это мы забыли. Мы все переводим на какие-то финансовые модели, и тут же все исчезает. Потому что если государство – это корпорация, то выгоднее, может быть, его продать или там поменять на более эффективную корпорацию, или разделить, например. Если семья – это лишь источник, договор, социальный контракт, обеспечивающий матримониальные интересы каждого члена, то тогда можно расторгнуть один брак, заключить более выгодную сделку в другой брак или жить собственной жизнью вообще без брака, если так выгоднее. Детей надо тоже из экономических соображений рожать или не рожать. А если уж такое как раз из экономических соображений, так скорее не рожать. Так удобнее, больше времени и так далее. Мы должны изменить наше сознание. Сегодня необходимо повернуться от мира вот этих материальных, экономических объяснений к миру идей. И тогда многие вещи начнут наконец-то проступать. Я вот хотел сказать, что русская идея как сквозь асфальт прорастает через Российскую Федерацию. Российская Федерация делает все возможное, чтобы эта идея не проросла, но от нее никуда не деться. И сегодняшняя война война с коллективным Западом, просто разламывает этот асфальт этого экономизма, материализма, цинизма, комфортности. Я думаю, что слово одно из вещей, которое необходимо запретить просто для упоминания, как у нас же есть запрет на нецензурную, обсценную лексику, это слово «комфорт». Что вот слово «комфорт» в условиях войны, это звучит оскорбительно, унизительно, кощунственно. Вот человек, который не на полигоне, а уже там, вот там, где вы сейчас вот показываете, там он стоит с автоматом, какой комфорт? Кто там говорит, что кому-то будет комфортно какие-то проводки банковские осуществлять? То есть вставай, страна огромная, в тылу, и на фронте мы должны петь одни и те же песни. Мы должны слушать Чичерину и Акима Апачева и там, и здесь. Мы должны быть вместе с Новороссией, а Новороссия тогда она действительно будет чувствовать нашу поддержку. Не должно быть мирной жизни и военной жизни.
Александр Ильич, а вот про это отдельно хотел остановиться. Потому что вот когда ты сидишь дома, сидишь в своей квартире в Москве, ты видишь, что у тебя за окном салют, потому что кто-то сейчас что-то празднует, у кого-то там идет веселый праздник. Когда объявили мобилизацию, мы приезжали с семьей в Осетию на 1400-летие крещения Алании, и я видел, как мы летели в полном самолете, а возвращались в самолете пустом. Я видел вот эту дорогу на Верхний Ларс. Я видел, кто там стоит. И я ведь понимал, вот просто вот я видел этих людей, я понимал, их не интересует никакая политика. Их не интересует война. Им наплевать на войну. Они бегут из новой России, надеясь там где-то вот переждать, что эта старая Россия сохранится. Они бегут от того, что сейчас будут перемены, что вот этот комфорт его просто запретят, как матерные слова. Что сейчас придется быть единым с фронтом. Их абсолютно не волнуют никакие политические дела. Они жили там в своем коконе, пытаясь от всего этого оградиться, хоть в 2014 году, хоть в 2008 году. Так как людей разбудить здесь? Как сделать так, чтобы они с фронтом были единые?
Знаете, я думаю, что вот виноваты, честно говоря, не они. Вообще
не к ним никаких претензий?
Вот. Нет, к
вот
ним
вопрос
есть претензии.
К тем, кто
нет,
должен разбудить.
К ним есть претензии, к ним определенные претензии есть, но они продукты. Когда общество рассматривает...
Вот как раз наши кадры.
Да, да, да. Но это, вы знаете, это... Знаете, что это такое? Это просто перечеркивание 30 лет новейшей российской государственности. И все. А не эти какие-то там дезертиры, слабоумные хипстеры. Нет, это вот как вы подготавливали наш народ к точке финальной проверки. Вот так, вот это вы сделали своими руками, своими каналами, своей экономикой, своей политикой, своим капитализмом, своим развлекательными шоу. Вы это породили. И эти, во-первых, они вернутся, во-вторых, они обязательно, кто-то из них осознает, что он был неправ. После того, как они поживут, например, там, в Грузии, в Казахстане или там, в Европе, я думаю, что 70% точно из них станут убежденными горячими русскими патриотами, но они предъявят уже не столько Западу, не столько грузинам или украинцам, они предъявят тем, кто их такими воспитал. Они предъявят Гайдаровскому форуму Ельцин-центр, они предъявят сбежавшему уже ныне Чубайсу, ну и таких же Чубайсов от него-то, он исчез, а дело-то его живет. И они предъявят современной России, которая не подготовила их ни морально, ни духовно к точке финального столкновения с нашим онтологическим абсолютным врагом. Наоборот, все было нормально, все было хорошо, надо было веселиться, а вот тут, ну, некоторая специальная военная операция, она сейчас быстро закончится, и все будет вернется на круги своя. То есть я думаю, что это преступление российской власти, которая за эти 30 лет, Путин давал знаки, он, конечно, понимал, что это неизбежно, он, конечно, готовил страну к тому, чтобы дать вот этот последний бой Западу и одержать победу, он делал, что от него зависело, но такое ощущение, что он был в каком-то в изоляции, в вакууме, в одиночестве, а вокруг него совершенно другие процессы проходили, то есть люди хотели вернуть любой ценой все, что было, и то, что было до 2014 года, до Крыма, и до 2008-го. То есть любое столкновение с реальностью они погружали в какой-то эйфорический, комфортный такой капиталистический либеральный сон. И они ответственны за эти очереди. Они ответственны за то, что общество в некотором своем сегменте оказалось совершенно не на уровне того исторического вызова, который сейчас просто мир, наше бытие бросило России. Но это проблема в элите, это проблема, я думаю, в политическом строе, который просто с 90-х годов подвергался хорошей реформации в путинское время, но все это так и до критического момента 24 февраля 2022 года не перешло некой точки невозврата. То есть мы улучшались, мы проклинали 90-е, мы избавлялись от той эпохи, избавлялись, но до конца не избавились. И вот этот момент истины, это то, что вы показали. Люди бегут из России. Это позор. Позор, конечно, этим людям, но в еще большей степени позор той власти, которая гасила русскую идею, которая демонстрировала почти ту же самую русофобию, с которой мы сталкиваемся на Украине или на Западе. Ведь их русофобия совсем недавно была нормой политкорректности в самом нашем обществе, именно на его верхушке, вершине. Поэтому наша политическая элита несет ответственность в полной мере за эти очереди. Они сами фактически сделали все, чтобы было так. Но интересно, что народ да, не там. Народ оказался на стороне президента, народ оказался на того, который стреляет из винтовки с оптическим прицелом, и на стороне Новороссии, на стороне жертв Донбасса, на стороне наших братьев. Народ оказался на стороне самого себя, народ оказался на месте. Казалось бы, что от общества к потреблению комфорта уже вытеснило его, что уже никакого народа нет, и вся страна бежит туда, в Верхний Ларс или там куда-то еще. А оказалось, что нет. Да, большое количество, позорно, критически, скажем, унизительно большое количество оказалось дезертирами и предателями Родины. Но на самом деле сам народ, самая главная критическая масса оказалась верной, оказалась мужественной, оказалась русской. Это очень дорого стоит. Это почти как в смутное время. Вот знаете, эта мобилизация, это почти мне напоминает народное ополчение. Вот позвали, и вот кто-то откликнулся, а кто-то побежал в Верхний Ларс. Наверняка и тогда, когда второе народное ополчение формировалось в Нижнем Новгороде, кто-то шел туда, отдавал последнее, что у него есть, а кто-то отсиживался у себя. Так ведь тоже наверняка было. И те же поляки, все тоже повторяется. Те же украинцы, казачество, которое вместе с самозванцами пришло. Те же самые геополитические реалии. И в этом отношении я думаю, что вот сейчас идет, знаете, как своего рода страшный суд. То есть направо идут овны, избранные, спасенные, а налево Верхний Ларс или куда-нибудь вслед за Чубайсом или Пугачевой, проклятые Русью. Вот они прокляты Русью. Сами они, я не знаю, как там сложится их посмертная судьба, это мы не можем сказать, но Русь их проклинает. Проклинает тех, кто потянулся на курорты, на Запад, Верхний Ларс, там, в Израиль, в Казахстан, куда угодно. И благословляет тех, кто остался, кто стоит здесь, на фронте или в тылу. Это разделение на козлищ и овнов, на праведников и грешников, с точки зрения нашей русской истории. Русь благословляет и освящает героев. Они делаются бессмертными. Вот это очень важно. Мы говорим бессмертие как метафора, потому что мы материалисты. А бессмертие — это не метафора. Это и есть спасение души. Это самое главная цель человеческого существа. И отдать жизнь за други свои, за свою родину, за высокие идеалы Святой Руси — это и есть путь к спасению души. Самый короткий, самый страшный, самый жертвенный и самый прекрасный. А тот, кто бежит от этого, ну, соответственно, с точки зрения, я не знаю, будет ли он осужден на том свете, но Русью он уже проклят. И вот это проклятие Русью, дезертиром, подонком, тем, кто говорит сейчас бьет в спину воюющему народу, издевается над нашими героями, над нашими, нашими жертвами, над нашими святыми, над нашими бессмертными воинами, которые там сражаются, мужчинами и женщинами, вот те проклятые на нашей истории уже сейчас. А это очень серьезно. Пусть посмотрят на себя в зеркало. Такие же ли они после пересечения границы на Верхнем Ларсе, какими казались себе раньше, или немного другие, или что-то изменилось в их даже внешности. Ведь у человека есть глаза души. Человек может видеть и самого себя, и мир не только с формальной, такой материальной точки зрения, а и с точки зрения сути. И у каждого человека есть совесть. Поэтому те, кто попал туда по ошибке, или кто понимает, что он не хочет быть проклят родиной, возвращайтесь и идите на фронт.
Или... Это все абсолютно библейские события, потому что 40 лет и даже больше мы шли по пустыне, мы искали себя, и вот мы приходим, и сейчас начинаются уже такие, можно сказать, времена апокалиптичные, вот, и не зря звучит слово «Армагеддон» сейчас во всей западной прессе. Александр Георгиевич, вам не кажется, что это последние времена? Глады, моры, болезни. Хотя каждая история, даже апостола, когда Христа распяли, а потом он воскрес, они тоже думали, что это последние времена. И каждое время там можно отнести к последним, найдя символы и образы. Но вот для нас, если мы посмотрим на Россию...
Вы знаете, вот, во-первых, для христианина все времена, когда он живет после прихода Христа, должны быть последними, должны быть последними. Еще, если христианин не верит в конец света, он не христианин. Это второй момент. Если мы номинально или искренне, или глубоко, или просто по инерции считаем себя христианами, то мы должны твердо-твердо знать. Вот более твердо, чем все остальное, что мы знаем о жизни, что мир рано или поздно кончится, и будет страшный суд, и будет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Оно может произойти немедленно, оно может произойти сейчас, оно может произойти очень-очень нескоро. И никто не знает, даже Сын в Евангелии сказано, не знает когда. Но мы должны быть к этому готовы. И каждую битву мы должны воспринимать как последнюю. И каждый бой мы должны воспринимать как преддверие этого страшного суда и стараться быть на стороне истины и правды. Но, несмотря на то, что можно поэтому сказать, что каждая битва является апокалиптической и эсхатологической, особенно для такого народа, как русский, который в какое-то время, может быть, даже с самого начала своей истории осознал себя как народ Христов, как народ-носитель, богоносный народ, носитель истины, носитель спасения, носитель катехана, удерживающего тому, кто не дает как раз Антихристу прийти в мир. Это наша миссия, это наше глубокое самосознание, которое отразилось даже в советскую эпоху, даже в секулярных формах коммунизма. Мы тоже чувствовали, что нам вверено совершенно такая универсальная, вселенская, общечеловеческая миссия. Просто мы ее по-другому толковали. Но мы всегда были носителями этой мессианской воли, мессианской идеи. Но сейчас, несмотря на то, что это действительно можно воспринять как общий настрой христианина, готовность к концу времен, вот сейчас, мне кажется, мы стоим на пороге настоящего конца времен. И знаете, что в этом убеждает? Западная цивилизация. Вот я очень хорошо ее знаю. Я знаю много европейских языков, я много путешествовал, я прочитал огромное количество литературы, философии Запада. Запад сам подходит к такому состоянию цивилизации, которое все более и более открыто признает как сатанинское. И поэтому эта формула у президента о том, что мы имеем дело с сатанинской культурой, это тоже не метафора в адрес, скажем, неприятного врага или конкурента, ничего подобного. Современная западная философия постмодернизма, современная объектно-ориентированная онтология, как наиболее авангардное направление западной философии, они просто взывают к богам, которые находятся ниже материи, к богам-идиотам Лавкрафта. Они взывают к дьяволу и к бесовской текстуре. Фактически мы имеем дело с самой полноценной цивилизацией Антихриста, которая убивает пол, убивает народы, убивает религии, убивает семьи, убивает представление о человеке как таковом и называет это прогрессом, развитием, демократией, социальными достижениями. Фактически, это постгуманистическая уже, постчеловеческая цивилизация, она настолько несет в себе много черт цивилизации Антихриста, что считать, что страшный суд будет отложен, что мы еще только на пороге каких-то страшных инфернальных метаморфоз западного человечества, это просто наивно, потому что фактически программа освобождения человека от Бога, начатая с просвещения, с нового времени, с материалистической наукой и культурой, она вот дошла до того, что сейчас Запад преодолевает человека. И тематика искусственного интеллекта, тематика сингулярности, которая уже, когда искусственный интеллект, сильный так называемый искусственный интеллект полностью вытеснит человека, это уже определяется западными интеллектуалами в районе десятилетий. То есть уже там 25-е, 26-е, 30-е годы сингулярность намечена Курцвайлем, Харири и другими апологетами вот, западного прогресса. Мы стоим на пороге к совершенно таких финальных антихристовых времен. Конечно, когда нам противостоял, например, католический Запад. Но это была борьба христиан и христиан. Мы считали их плохими христианами, они нас считали. Это тоже для нас была битва, если угодно, апокалиптическая, но все-таки это было одно. Когда к 20 веку, при Наполеоне это уже была буржуазная культура против более традиционной такой имперской культуры. Здесь уже цивилизационные были столкновения более глубокие еще. В 20 веке совсем страшные, с Гитлером, его чудовищными конструкциями. А сейчас еще страшнее, чем с Гитлером. То есть вот мы хотим уязвить наших врагов на Западе, коллективный Запад, либералов, глобалистов, что они как Гитлер, они гораздо хуже, чем Гитлер. Я далек от любой апологии, но то, что мы, с чем мы имеем дело сейчас на Западе, это просто абсолютно античеловеческие, сатанинские проекты, открыто составляющие суть западноевропейской культуры, культуры отмены постмодернизма, объектно-ориентированной онтологии. То есть это больше не скрывается. Они говорят о том, что человек, как обезьяна, должен быть преодолен постчеловеческой инстанцией, интеллектом, глобальным искусственным сильным интеллектом, системой слежения, системой сращивания человека с машиной, полного отмены пола и такой свободного выбора пола, загрузка нашего сознания, нашей памяти на облачные сервера. И вот эта западная цивилизация уже она не может быть как-то по-другому истолкована. Вот это уже настоящий выбор. Либо быть человеком, либо быть на стороне Запада. И, конечно, страшно, когда наши украинские братья, они все равно наши братья, они оказываются в положении одержимых, кликуш, просто бесноватых. И в них проявляется этот дух Запада еще ярче, чем в людях самого Запада. То есть мы имеем дело с религиозной войной. И эта война вот не просто религиозная, религия против религии, а это идеи, русская идея как идеи бытия с западной идеей как идеей небытия. Мы защищаем не только...
Это прям столкновение сатаны с Богом.
Но мы не Бог. Как только мы начинаем отождествлять себя с Богом, это и есть дьявольская гордыня. Нет, мы просто Ему служим. Мы Его рабы, мы Его слуги. Мы рабы ангельских воинств Архангела Михаила. Знаете, моя вот дочь, когда она была, Дарья, на Азовстале, она говорит, я слышала гул копья Архангела Михаила, который ударил в Азовсталь. И этот гул еще дрожит в воздухе вот этих болтающихся от ветра плит. Это очень глубокое прозрение в сущность того, где мы находимся. Да, это религиозная битва. И для всех тех, кто верит, у кого есть вера, и кто считает себя религиозным человеком, и, кстати, не только христианином, потому что и мусульман есть пророчество о Даджале, иудеев есть представление о РФРАФ, такое вот темное вкрапление зла в человеческую историю, которое появится в конце времен. То есть это общее и у индусов, и у буддистов. То есть у всех есть представление о том, что когда-то зло приобретет открытый характер в истории. Вот сейчас этот момент, и, конечно, мы находимся на стороне света и добра против этих орд, сатанинских орд, с которыми мы сражаемся сегодня в Херсоне, на Донбассе, в Запорожье, в ЛНР, и от которых мы хотим освободить нашу родную, любимую, священную землю Украину.
Александр Георгиевич, Я вам очень благодарен, что вы сегодня пришли, что мы смогли поговорить и озвучить вот эти важные идеи, на которых все и держится. Я подглядывал в чат, что нам присылают наши зрители, и очень много добрых слов про Дашу Дугину написано. И вот Вера, я одно сообщение зачитаю. Вера пишет: «Роман, пожалуйста, передайте Александру Дугину мое глубочайшее уважение и соболезнование в связи с гибелью Даши. Я узнал Дашу через вашу программу и ее очень полюбила. Очаровательный человек, умная, грамотная, очень интересно всегда рассказывала. Когда произошла трагедия, я как будто родного человека потеряла. Очень скучаем о ней. Царствие небесное и светлая память». Сангельевич, тут десятки таких сообщений.
Благодарю вас, благодарю вас. Я, знаете, вот считаю, что сейчас момент пробуждения всего нашего народа. И все те, кто по-настоящему русские люди, они не могут проходить мимо горя других, потому что сострадание — это наша суть. Мы не можем быть счастливы, когда несчастлив кто-то другой рядом с нами. И, конечно, те, которые хотели ударить в символ, убить дочь, поразить меня, они, в общем, достигли своего. Я как мертв все равно, еще хуже только. Я, конечно, отдал бы все, чтобы я был на ее месте. Но в любом случае, вот в этом сострадании все мы. И нельзя выбирать легкого пути, нельзя стремиться избавиться или смягчить это страдание. Поэтому на самом деле наша Даша отдала свою жизнь за победу, за Русь, за нас, за наш народ, за каждого из нас. И каждый человек, который сейчас идет на фронт и гибнет там, а еще и те, кто побеждает, и те, кто проливает свою кровь и убивает наших врагов, онтологических врагов, вот те люди на самом деле, они... Это как мы сами, то есть их боль, наша боль, их страдания, наши страдания. И вот это чувство единства нашего народа — это самое ценное и важное. Вот она, наша идея. Русская идея растет вот из этого чувства, из этого переживания, из этого небезразличия к другому. Когда мы видим полностью замкнутых на себе людей, даже если они совершенно русские, мы говорим, ну это что-то чуждое, это не про нас, это не мы. А мы — это те, как вот те люди, которые сострадают, которые сопереживают. И вот какой поток сейчас любви и добра, какой поток нежности выливается сейчас на наших русских воинов из тыла от русских людей. Вот дай Бог, чтобы мы все были как единое целое, как единый русский народ, который отправился на свое самое серьезное, самое фундаментальное, самое важное испытание в нашей истории. Дай Бог нам всем победы и спасения. Мы знаем,
и дай Бог нам всем Царства Небесного.
За что?
Потому что это самое главное. Александр Гельевич, спасибо большое, что вы пришли. Мы с вами и все люди с нами. Я вижу, что пишут. Я вижу, сколько поддержки, сколько добрых слов и вам, и Даше, и вашей супруге. Я благодарю за этот разговор. Это очень важный разговор. Мы его везде поставим, потому что есть такие точки, которые определяют не только, где мы находимся сейчас, то есть вот эта суета новостная, вот эта вот пустота, которая как гул самолета, вот пролетела и все, а есть вещи, которые навсегда. Александр Гельевич Дугин был в нашем эфире, большой русский философ, большой русский мыслитель. Мы сейчас прервемся на без комментариев, потом уже пойдем на радио.